эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Посла США в Грузии Келли Дегнан обвиняют в желании любой ценой свергнуть власть грузинской мечты. Суверенитет под сомнением. Интервью Аслана Бжани российскому телеведущему Владимиру Соловьеву стало объектом критики в Абхазии. Трагическая судьба и смерть на чужбине идеолога независимости Южной Осетии Алана Чочиева. Заключенные Руставской тюрьмы номер 6 продолжают голодовку, жалуясь на невыносимые условия содержания. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Депутаты движения «Сила народа», аффилированные с правящей грузинской мечтой, продолжают травлю посла США в Грузии Келли Дегнан. Вчера ими было обнародовано очередное письмо против американского дипломата. В нем Дегнан и посольство США обвиняются в готовности совершить переворот в стране любой ценой, и это уже шестое подобное письмо этих авторов только за август. Наблюдатели видят в происходящем почерк пиар-технологов, работающих в соответствии с методами пропаганда времен Советского Союза или нацистской Германии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
У посла Келли Дегнан появились постоянные критики и обвинители в лице четырех депутатов «Силы народа», бывших членов грузинской мечты. Созаш Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурама Чарашвили решили обернуть каждое слово американского дипломата против нее же самой. В традиционно длинном письме депутаты благодарят Келли Дегнан за признательные показания. Ничем иным авторы письма не считают заявления Дегнан двухдневной давности, в которых она заступилась за НПО «Справедливые выборы» и оппозиционной телекомпании ТВ «Первелим», «Товари» и «Формула». В ее словах авторы письма узрели не только связь посла с оппозиционным нацдвижением, но и то, что целью Келли Дегнан стало искусственное создание революционного настроя в стране и способствование восприятию нелегитимности власти. А под конец депутаты делают вывод, который больше походит на обвинительный приговор всему посольству США.
Посольство не может смириться с суверенной властью Грузии, которая не втягивает страну в войну. Мы не сомневаемся, что для переворота такой власти посольство пойдет на все.
Утверждается в письме. В злостных революционных помыслах по свержению грузинских властей один из авторов письма, депутат Дмитрий Хундадзе, убеждал журналистов и устно.
Думаю, такие целенаправленные действия по заранее написанному революционному сценарию служат только одному, чтобы в стране революционным путем сменилась власть, которая не соглашается принимать внешние указы и ввязываться в Украино-российскую войну.
И, конечно же, ополчившиеся против посла депутаты заверяют, что после того, как они стали открывать народу правду о закулисных интригах, они вместе с этим же народом никому не позволят посеять смуту в стране и втянуть ее в войну. Оппоненты все утверждения четверки, звучащие на протяжении почти двух месяцев, называют бредом и абсурдом. Они не перестают возмущаться по поводу непрекращаемой антиамериканской кампании, напоминая, что нападки на посла равносильны нападкам на США. В правящей грузинской мечте уважают право на свободу слова своих бывших соратников. Это отметила ранее посол США Келли Дегнан, не увидев существенной разницы между риторикой грузинской мечты и отколовшейся от нее силой народа. Американский дипломат несколько раз повторила, что она, как и другие представители посольства, никогда не давила на власть, что никто из западных партнеров не старается втянуть Грузию в войну. Келли Дегнан даже сравнила весь этот нарратив с выдержками из учебника ФСБ по пропаганде и назвала это примером российской дезинформации. Поведение четверых депутатов, их неустанное повторение одного и того же, наводит на параллели Нину Пертенава, специалиста по стратегическим коммуникациям. Она пиар-эксперт и исполнительный директор Peritas Group, уверена, что все это не случайно, что прослеживается почерк специалистов по пропаганде.
Из-за того, что вот это идет очень оркестрированно, и тут видна линия, которую ведут эти люди, которые пишут эти письма, то видно, что это все запланировано. И запланировано не просто политиками, а именно пиар-специалистами. Потому что это имеет конкретную цель. Какую конкретную цель имеет, наверное, это мы скоро увидим. Но я очень хорошо могу провести параллель именно с Гебельсом, который в 30-е годы прошлого столетия активно использовал такие методы. И я очень много параллелей, к сожалению, вижу. Пиар-активности правящей партии. И Геббельс очень хорошо использовал такую технику. Он говорил, неважно, какую ложь вы распространяете, главное, чтобы это происходило систематически и очень часто. Когда люди часто слышат одно и то же, и это абсурдно, через какое-то время они просто начинают в это верить. Конечно же, это имеет влияние не на всех людей, на определенную категорию людей, но все же оно имеет влияние на тех людей, которые смотрят новости, например, часто, и которые не очень хорошо разбираются в геополитике. Они очень хорошо и охотно верят потом тому, что им говорят из телевизора.
Нина Пертенава видит в этой кампании провокационную логику, которая больше направлена на внешнюю аудиторию.
Это не для грузинских совсем людей, скорее всего, еще раз. Потому что в Грузии очень маленькая страна, и все очень хорошо видят, что это постановочное все. А, скорее всего, это еще для того-то. То есть зрители еще в другом месте должны быть.
Вы как-то намекаете на северного соседа?
Точно не могу сказать пока, что там все. Я не так хорошо разбираюсь в таких интригах, но кто-то, конечно же, зритель с другой стороны, скорее всего, потому что вот, как сказать, вот иногда же бывает вот абсолютно абсурдное, вот есть какие-то специальные даже постановки, да, абсурдность обвинения, но потом из-за этого какой-то ком накатывается. И потом надо оправдываться, что это не розовый фон, или что-то такое же бывает иногда. И я как поняла, это даже очень приятно для посла и для страны, которую она представляет, потому что на это они уже среагировали, так что процесс пошел.
Нина Пертенава имеет в виду заявление представителя Госдепартамента США. Еще 21 июля Нед Прайс напомнил, что дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом, и что это попытка перевести внимание общества от главных целей по выполнению 12 рекомендаций Брюсселя для получения Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. Этого мнения придерживается и Давид Сихарулидзе, бывший посол Грузии в США, бывший министр обороны и один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия». Называет он истинного автора этой кампании.
Это спланированная конкретно Бедзина Иванишвили кампания, ставящая целью установить в Грузии авторитаризм. Потому все, что касается развития демократии в Грузии, для него неприемлемо. Это подрывает его власть. Он прибег к такой форме российской политтехнологии, выдвигает послу абсурдные, сумасшедшие обвинения. При этом решили делать это в эпистолярной форме, пишут бессмысленные письма. Они полны теорий заговора, а это, известно, одной из главных линий российской пропаганды. Все это указывает на то, что в Грузии государство захвачено одним российским олигархом и растущей тенденцией авторитаризма.
От этого больше всего пострадает Грузия и грузинский народ, продолжает Давид Сихарулидзе и отвечает на вопрос, кому это еще выгодно.
Единственное, кому выгодна такая ситуация, это Россия. Ее устраивает, чтобы у Грузии разладились отношения со своим стратегическим партнером, с именем которого связаны стабильность, безопасность, суверенитет нашей страны. Ведь США, помимо сотрудничества и помощи в экономической, демократических сферах, всегда играла очень важную роль в политике непризнания международным сообществом оккупированных Россией грузинских территорий.
Досаднее всего Давиду Сихарулидзе то, что у этой антиамериканской кампании пока не видно конца. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главной темой недели в Абхазии стал суверенитет самопровозглашенной республики. И дело не только в дне российского признания независимости Абхазии, который отметили вчера, но и громкое заявление Аслана Бжани о том, что Абхазия готова вступить в союзное государство России и Беларуси. Об этом и других сюжетах в обзоре событий недели, который подготовила наш сухумский блогер Изида Чания.
26 августа в Абхазии праздничный выходной день, день признания независимости республики. 14 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии признала Российская Федерация после кровопролитной грузино-абхазской войны, террористической деятельности грузинских бандформирований в приграничном с Грузией районе Абхазии и длительной экономической блокады, объявленной странами СНГ. Новость о признании страны стала большой радостью для народа. Гарантии безопасности, открытая российско-абхазская граница, право на передвижение, финансовая помощь России вселяли надежду на лучшее будущее. Сегодняшние настроения в обществе далеки от того праздничного состояния. День признания Абхазии отмечает сложной общественно-политической и экономической ситуации. Общественность обеспокоена позицией нынешнего руководства и действиями, направленными на сокращение суверенных прав республики. Тема утраты суверенитета стала главной темой страны. Накануне праздника Комитет по защите суверенитета начал выпускать листовки для повышения информированности граждан страны. Первая листовка посвящена отчуждению госдачи Пицунда, значительной части Пицунско-Мюсерского заповедника и акватории моря. В ней говорится, что абхазская власть, вступившая в сговор с олигархами, приступила к захвату и отчуждению особо ценных и охраняемых Конституцией территорий Республики Абхазия. Авторы листовки призывают общественность защитить родину от бездушных и безответственных чиновников. На этой неделе президент Аслан Джани удивил граждан своим интервью российскому журналисту Соловьеву. Так уж повелось у нынешнего президента, что и о его великих намерениях наша общественность узнает опосредованно через российские СМИ. Вот и на этот раз Джани огорошил даже Соловьева, заявив о готовности присоединиться к союзному государству России и Белоруссии. В отличие от российского журналиста, нашего президента ничуть не смущает даже тот факт, что Абхазия не признана Белоруссией. Вы знаете, у нас официальных контактов с руководством Белоруссии нет, но на уровне граждан такие контакты имеют место быть. В последнее время белорусский бизнес стал проявлять интерес к Абхазии, сообщил он. Здесь настораживает легкость, с которой глава нашего государства обещает о вхождении в состав союзного государства, в котором одна из стран не признает независимость Абхазии. Полное отсутствие конкретики и государственного подхода в данном вопросе. Кстати, даже депутаты парламента не были посвящены в намерения Бжания, которые он озвучил публично. Эксперты также выражают удивление заявлению президента об отсутствии контактов с руководством Белоруссии на официальном уровне. Эти контакты всегда были. И если их сейчас нет, то значит, что руководство страны совершенно устранилось от работы на внешнеполитическом периметре, говорят они. Деки рассинил тему, а заодно и внес ясность слова президента Абхазии российский политик Константин Затулин. В комментарии газете «Ру» он расшифровал тайный смысл посыла Аслана Бжани российским олигархам. В случае вхождения Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси сторонам легче будет договариваться о возможности покупки россиянами земли в Абхазии, сообщил Затулин. Однако решение этого вопроса, по словам Затулина, тормозится из-за остаточных страхов в абхазском обществе. Затулин очень по-бжаневски обвинил абхазскую оппозицию как нечто инородное и не имеющее отношения к стране в том, что она пытается породить сомнения. Мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Это была цитата, которая продолжается следующими словами. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет. И подобного рода страхи препятствуют на деле развитию Абхазии, цитирует российского политика СМИ. Оппозиция отреагировала на обвинение Затулина весьма сдержанно. Член абхазского народного движения Аслан Жана посоветовал Затулину учитывать, что оппозиция Абхазии – это те же граждане Абхазии, и российскому политику не следует отделять оппозицию от общества. Больше никаких заявлений от оппозиции не последовало. Недостаток жесткости со стороны оппозиции компенсировали пользователи социальных сетей, которые не ограничивали себя в эмоциях. Но их я цитировать не стану. Лучше остановлюсь на двух известных в Абхазии людях, публично высказавших свою позицию. Общественный деятель Отгурлак Вилава предложил Затулину, который называет себя другом Абхазии, обратить внимание на то, что во многих субъектах России действует закон, не позволяющий иностранцам владеть землей. Абхазскую землю, по мнению Затулина, никто не унесет. А вот у ядерной державы и члена Совета Безопасности ООН унести могут, не без сарказма, спрашивает Лагвилава. Представитель другого поколения, герой Абхазии Аслан Кабахи, посоветовал Затулину понимать, что есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии. Он подчеркивает, что ни один уважающий себя гражданин страны не согласится с продажей земли. Еще одна гражданская инициатива получила свое продолжение на этой неделе. Женщины Абхазии пригласили депутатов парламента Алису Гулария и Рашиду Айба обсудить в женском кругу вопросы, связанные с отчуждением абхазских земель, в частности, госдачи в Пицунде. В обращении к депутатам отмечается, что данный вопрос вызывает острую полемику в обществе, и женщины обеспокоены тем, что он может стать причиной противостояния между обществом и властью, и призывают женщин-депутатов приложить усилия для того, чтобы избежать как отчуждения абхазских земель, так и противостояния в обществе. Встреча назначена на 26 августа на 18 часов, то есть после написания этого материала. Но что-то мне подсказывает, что депутаты Гулария Айба проигнорируют женщин-активистов, даже несмотря на то, что многие из них голосовали за этих дам. Это еще один ответ гражданскому обществу. Не голосуйте по гендерному признаку ни за женщин, ни за мужчин. Тем временем, по неофициальной информации, еще один чиновник, глава экономического отдела Роман Шоу, покинул администрацию президента. Напомню, что чуть раньше в знак несогласия с политикой, проводимой исполнительной властью, подал в отставку глава администрации президента Алхазской Цени. По такой же неофициальной информации, болеет ковидом премьер-министр Александр Анквап. А президент Бжани, обещавший неделю назад встретиться с представителями оппозиции, на этой неделе все еще откладывает диалог. Сперва его не устраивал список участников диалога, и он потребовал сократить его больше, чем наполовину. Затем сослался на плохое самочувствие. Впрочем, это тоже неофициальная информация. Итак, в сухом остатке. Желание оппозиции снизить градус напряженности в обществе путем диалога с главой государства в очередной раз не увенчалось успехом. Но администрация президента не дремлет. Издания правительственного комплекса обносятся железным профнастилом. Скоро у депутатов парламента заканчиваются каникулы. И президент Бжани очень надеется, что они подтаскают ему горячих каштанов из огня голыми руками, как любил говорить первый президент Абхазии Владислав Арценбаум. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Заявление президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани, сделанное в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву о готовности Абхазии вступить в состав союзного государства России и Беларуси, вызвало неоднозначную реакцию абхазских наблюдателей. Подлил масло в огонь последовавший за интервью комментарий зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который допустил, что после вхождения Абхазии в союзное государство будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. Конец цитаты. Абхазский юрист Саид Гизердава прокомментировал оба заявления в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской.
Саид, президент Абхазии Аслан Бжани вчера в интервью Владимиру Соловьеву заявил о том, что Абхазия готова войти в состав союзного государства. Это Россия, Белоруссия и Абхазия. Скажите, пожалуйста, как вы восприняли это заявление как юрист? Какое впечатление оно на вас произвело?
В принципе, я уже слышал такого рода заявления от других политиков, но первые лица государства еще публично не делали, по-моему, такие заявления. Оно меня, конечно, очень удивило, потому что президент говорил от имени всего народа, но мне кажется, что делать такие заявления, даже будучи президентом, все-таки надо иметь представление о том, действительно ли твой народ поддерживает такое решение, которое озвучил президент.
Саид, скажите, пожалуйста, какие опасения у вас вызывает вступление Абхазии в союзное государство?
Для меня, как для юриста, вхождение в союзное государство оно несет больше рисков, чем каких-то плюсов. Для меня это будет означать серьезные изменения статуса Абхазии как суверенного государства. А это, возможно, приведет к утрате контроля над внутренней политической повесткой, к необратимым миграционным процессам, о которых уже говорят эксперты. Да, и мы уже сейчас даже вот на фоне всех этих разговоров уже наблюдаем серьезные миграционные процессы. Нас это достаточно беспокоит. Не только миграционные, и даже сейчас есть попытки так массово продавать недвижимость, и такие факты есть. Помимо всего прочего, да, помимо там вопроса передачи территории отдельно, да, но это отдельный вопрос. Мне кажется, что позиция Абхазии в рамках вот этого союзного государства, она будет очень уязвимой. Абхазия будет являться там какой-то небольшой частью вот этого механизма, который абсолютно будет асимметричен по отношению к Абхазии. Если уж даже сейчас первые лица говорят о том, что надо каким-то образом делиться суверенитетом, то что произойдет, если Абхазия будет в составе надгосударственного образования? Мне кажется, что это очень напоминает ситуацию с последовательным изменением статуса Абхазии, который происходил вот с 1925 по 1937 год. И мне кажется, что этот опыт должен нас очень сильно предостерегать. И нужно ли повторять такой опыт?
С точки зрения законодательства Республики Абхазии и Конституции Абхазии, как выглядит вот такое заявление президента о готовности Абхазии вступить в союзное государство для того, чтобы решить этот вопрос? Позволяет ли Конституция законодательства вот так просто решить этот вопрос и войти в состав союзного государства? Или этому есть какие-то юридические препятствия?
Я думаю, что вопрос этот, конечно, как-то специально в нашем законодательстве не оговорен, но я, например, вижу во вхождении утрату суверенитета очень серьезную. И Абхазия, согласно Конституции, суверенное государство. Да, это все-таки основа конституционного строя. И она не может происходить вот действительно таким вот образом, исходя из того, что президент озвучил такое наше намерение. Мне кажется, что президент мог бы озвучить это намерение только лишь после того, как выяснил, я не знаю, каким-то образом действительное, да, желание народа Абхазии вступать в какого рода объединение. Я тоже не могу высказаться, но я вижу по реакции людей в соцсетях, она довольно массовая, что люди не согласны. И очень мало людей как бы высказывается в пользу того, чтобы Абхазия вошла в какое-то там образование. Опять же, это тоже социальные сети, это небольшой срез общественного мнения, его надо анализировать. Но тот факт, что довольно так легко этот вопрос преподносится, как будто бы уже есть факт согласия, мне кажется, это крайне неверно. Это во многом нарушение принципа суверенитета страны. Мне кажется, что президент, даже будучи президентом, не может на себя, знаете, такое бремя взвалить и вот озвучить мнение от имени всего народа.
Сразу после заявления президента о том, что Абхазия готова быть в составе союзного государства, появился комментарий Затулина, который сказал, что вхождение Абхазии в союзное государство очень упростит покупку земель. Он прямо так и говорит, что покупку земель в Абхазии россиянами. Скажите, пожалуйста, вот вы как юрист, что бы на такое заявление ответили?
Я даже написал у себя вот на страницах в соцсетях о том, что это как-то слишком уж откровенно, и это как раз показывает, чего нам стоит опасаться при обсуждении этого вопроса о возможном вхождении в состав союзного государства. Да? Когда два не связанных друг с другом вопроса связываются воедино, и об этом говорится так откровенно, это, мне кажется, должно нас очень серьезно настораживать. Я уже неоднократно говорил о том, что, в принципе, вопрос продажи недвижимости, он не может быть вопросом межгосударственных отношений. Это частный вопрос. Почему это должно волновать государственных мужей, да, что там могут ли приобретать или нет. Это внутренний суверенный вопрос, который должен решаться исключительно в Абхазии. И у меня такой вопрос лоббистам продажи недвижимости. Для чего они на самом деле лоббируют этот вопрос? Могут они сказать о том, что ради инвестиций, но, извините, инвестиции и продажи недвижимости – это все-таки разные вещи. У нас есть механизмы, которые могут компенсировать вот эту невозможность продажи недвижимости. В мире столько примеров стран, которые являются инвестиционно привлекательными, но при этом они не продают недвижимость иностранцам. Вот у нас есть защитный механизм, когда мы не продаем землю даже собственным гражданам, когда мы не продаем недвижимость иностранным гражданам. Это все те защитные меры, которые были предусмотрены основоположниками абхазской государственности, они не просто так вот возникли на пустом месте. Да? Мне кажется, что это такая четкая, выверенная позиция, которая должна сохраняться, потому что она связана с выживанием нашего народа. Это напрямую взаимосвязанные вещи, сохранение суверенитета, сохранение государствообразующей нации. Эти вопросы вот кто-то просто так легко взять и сказать, что мы готовы от этого отказаться, не имеет права, мне кажется, да, потому что это все-таки тем решением, к которым мы пришли по результатам кровопролитной войны, по результатам национально-освободительного движения. Видимо, надо было пройти все это, чтобы понимать значимость этих вопросов.
Это было мнение юриста из Абхазии Саида Гизердава. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Главной новостью в Южной Осетии стала смерть Аланы Чочиева. Идеолог независимости самопровозглашенной республики, создатель ее современного флага, умер в Германии на 76-м году жизни. Восторженные эпитафии, которые посвящают в эти дни Чочиеву юго-осетинские политики и общественные деятели, идут вразрез с последними годами его жизни. Преследуемый соотечественниками, в 2008 году он вынужден был покинуть Южную Осетию и Россию и последние 14 лет своей жизни провел в изгнании на чужбине. Продолжит рассказ Мурат Гукемухов.
Отец-основатель первой за 800 лет страны осетин, создатель национального триколора, неутомимый идеолог аланской государственности. Его имя – синоним бесстрашной мысли и национального переворота в науке и политике. Алан Чочиев – идеолог и лидер освободительного движения, центральная фигура национально-государственного возрождения, реформатор общественной мысли, создатель новаторских направлений в социальной антропологии, нартоведении, политологии. Его не с кем сравнивать, его неким заменить. Я цитирую публикации на юго-осетинских лентах и посты в социальных сетях тех, кто посчитал нужным выразить соболезнования по поводу кончины Алана Ризоевича. Но простите, если все это правда хотя бы на четверть, то почему такого человека изгнали? Почему клеветали против него? Сажали в тюрьмы? Почему не дали возможности встретить старость на родине? За какие грехи последние 14 лет своей жизни этот немолодой человек с кучей хронических болячек провел в изгнании и умер на чужбине? По мнению друга и сподвижника Алана Чочиева, депутата парламента первого созыва Тимура Цхурбати, злоключения Алана Ризоевича начались после прихода к власти в Грузии Шеварнадзе.
Александр Засохов, друг Шеварнадзе, который не стеснялся напрямую говорить, что он из-за какой-то Южной Осетии не будет ругаться со своим другом Шеварнадзе. Ну, просто чудом ему удалось тогда в Южной Осетии уцелеть. В силу его возраста его просто не пристрелили. Хотя, я думаю, надо было.
Он это в Южной Осетии говорил?
Он вот эту фразу сказал в Южной Осетии. Я лично ее слышал. Я ему сказал просто на ухо, чтобы он убирался, пока его не пристрелили. Там было много людей, вот кого я помню, Гобозов, Славик, это может подтвердить. И вообще у Алана Чочиева появился такой мощный враг, как бывший министр иностранных дел Эдуард Шеварнадзе и Александр Засохов. И они начали борьбу всячески против него. На него придумали всякие поклепы, посадили один раз в тюрьму, второй раз в тюрьму.
Эхо Кавказа спросило Сармата Парастаева, участника тех событий, одного из подвижников Алана Чочиева, в чем был смысл репрессий, развязанных против национального лидера.
Дело в том, что в тот же момент, когда его арестовали в Южной Осетии, такой же процесс над национальными лидерами происходил и в Грузии. Шеварднадзе устраивал показательные процессы, и такого же типа показательный процесс должен был произойти и произошел в Южной Осетии. Это как бы, знаешь, мы убираем своих радикальных, скажем так, лидеров, а потом будем договариваться о дальнейшей совместной жизни. И вот в этом плане Чочиев был неугоден новой грузинской верхушке в лице Шеварднадзе, насколько я помню.
Понятно. Это был проект, направленный на замирение конфликта и восстановление территориальной целостности Грузии. Очевидно, судя по участию в этом предприятии Александра Засохова, Москва тоже этого хотела. Но вот в чем здесь интерес Цхинвальской восьмиэтажки?
И на тот момент, я думаю, одна из причин того, что его арестовали, было неверие властей в то, что Республика Южная Осетия, как независимое государство, продолжит свое существование. То есть они считали, что смута это скоро закончится, и надо будет отвечать. И арестованный Алан Чочиев, это как бы смягчающий их вину обстоятельств. Потому что именно с именем Алана Чочиева связана идеология построения независимого государства Южной Осетии.
В сентябре 1995 года в отношении Алана Чочиева фабрикуют уголовное дело. Якобы он присвоил 1 миллиард рублей, выделенных на создание Министерства обороны Южной Осетии. Главные свидетели обвинения – вчерашние единомышленники. Среди тех, кто следил за судебным процессом – Тимур Цхурбати.
Ихи на суде было просто смешно. Свидетелем со стороны обвинения выступал Валерий Хубулов. Он предъявлял Алану Чочиеву то, что он похитил 1 миллиард рублей. Алан Чочиев спросил его прямо на суде. «Я же, говорит, тебе передал 1 миллиард рублей на оборону». Хубулов Валера подтвердил, что да, Алан передал ему 1 миллиард. И тогда на вопрос, как же тогда я, говорит, похитил, если деньги были переданы тебе. И Хубулов смешался, не знал, что ответить. В общем, дело было шито белыми нитками. Но, тем не менее, вот это был заказ, и, ну, дали срок.
Югостинский суд приговорил Алана Чочиева к 4 годам лишения свободы. Через 2,5 года он вышел на свободу досрочно. В 2003 году новое уголовное преследование, теперь уже на территории Северной Осетии. Алана Чочиева судят за разжигание межнациональной розни и клевету на Александра Засохова. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, из которых Алан Чочиев отсидел год. В 2008 году, уже при Эдуарде Кокойте, примерно за 3 месяца до войны, произошло событие, которое близкие Чочиева восприняли как покушение на его жизнь. В его дом через окно проникли люди в масках. Дома оказались только малолетние внуки и их престарелая бабушка. Мужчины искали Алана Чочиева, но его не оказалось дома. Эту угрозу уже трудно было переоценить, говорит Тимур Цхурбати.
Он понял, что его все непременно убьют или посадят снова, поэтому был вынужден эмигрировать. Ну, надо сказать, что у него тоже были покровители, которые не отказались от него. Например, тренер сборной России Джамбулат Тедеев. Его первым тренером был Алан Чочиев. И благодаря вот Джамбулату Тедееву ему удалось эмигрировать, и он оказался за границей. То есть Южная Осетия была настолько мала, что она не смогла защитить Алана. Против системы маленькая Южная Осетия не могла бороться. Александр Засухов, вот, это главный организатор. Его изгнание за границу, я вот считаю так.
И ничего нельзя было с этим сделать.
У Алана Чочиева вот были защитники среди простых ребят, среди тех, кто вот просто с автоматом в руке защищал свою родину. Они не были великими политиками, это были люди действия. Эти парни были просто готовы уничтожить физически его врагов, то есть перестрелять их. Но Алан Чочиев, то, что я говорю, это вот я отвечаю за каждое слово. Доподлинно мне известно, что настоял, будучи в заключении, чтобы никого не трогали, ибо это грозит гражданской войной, противостоянием, и никого не надо трогать.
Окей, но ведь прошла война 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии. То есть причины, по которым преследовали Алана Чочиева, вроде бы перестали существовать. Да и преследователи его уже не удел. Тогда почему он не вернулся? Или почему его не позвали?
Ну, у него условие пребывания в Германии было таковым, что если бы он выехал из Германии, то обратно вернуться бы он не смог. И у него не было твердой опоры в Южной Осетии. И ни разу президенты, да, это на совести вот следующих президентов, Иран какой-то, скорее всего, боялся его популярности и конкуренции. И потому его не вернул. Тибила в силу, я думаю, как обычного прошлого. Но он не был против его возвращения, но ничего не делал для того, чтобы его вернуть. Просто так, конечно, Алан, если бы вернулся, то ничего бы не было. Но он просто так возвращаться не хотел. Он хотел вернуться реабилитированным и честным человеком, коим на самом деле являлся. А этого попыток реабилитировать его не сделали ни Бибилов, ни Тибилов.
Быть может, он не возвращался потому, что чувствовал себя оскорбленным, оклеветанным и ждал извинений?
Ну, Эрен, сам я не слышал, но в принципе, как бы вот это витало в воздухе, и я думаю, это соответствует истине. Он возвращаться без приглашения не хотел, то есть его должны были реабилитировать полностью. Да, его оскорбили, и не только его оскорбили. Оскорбили народное движение Адам ун-Нахас, которое это сделал, и тогдашние спецслужбы, коммунисты и осетины не смогли этому противостоять.
Это был депутат парламента Южной Осетии первого созыва Тимур Схурба, Тимурат Гутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Вчера в Абхазии отметили День международного признания независимости самопровозглашенной республики. Как обычно, звучат торжественные речи и поздравления. Но вот недавно один московский блогер написал: «Большой вопрос, выиграла Абхазия от признания РФ 14 лет назад или нет?» Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил изучить отклики в Абхазии на такую постановку вопроса.
В Абхазии праздничный выходной день, день международного признания независимости. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ республики с праздником. Но нам сегодня хотелось бы сосредоточиться не на официальных выступлениях, содержание которых, конечно же, неизменно из года в год, а на весьма необычно прозвучавшем для жителей Абхазии вопросе, который 2 недели назад один московский блогер, часто и обстоятельно пишет об абхазской действительности, сформулировал в заголовке своего поста в Фейсбуке так: «Большой вопрос, выиграла Абхазия от признания РФ 14 лет назад или нет?» И далее он изложил свои рассуждения. «Помню те времена и помню, как тогда абхазские чиновники мыслили многовекторно. Помню, как мои друзья в Абхазии выходили срочно в рейды как резервисты. Сейчас и граница на замке, и деньги из Кремля поступают, но нет ни драйва, ни стратегии. Кто подвис на российском бабле, пытается для себя получить максимум возможного. Все эти разговоры о патриотизме – сплошная харахура. Остальные выживают как могут. Не уверен, что нынешний формат отношений между РФ и Абхазией оптимальный». Конец цитаты. Для большинства знакомых в Абхазии, с которыми довелось беседовать об этом посте, такая постановка вопроса прозвучала нелепо, в том смысле, что если выбирать между признанием России двух новых южно-кавказских государств и той ее позиции, которую она занимала до 2008 года, поддерживать территориальную целостность Грузии в границах ГССР, то о чем тут можно говорить? Как можно подвергать сомнению нужность признания? Но поскольку любая новая ситуация несет в себе обычно какие-то издержки, пусть даже мизерные по сравнению с приобретениями, вопрос блогера упал, что называется, на благодатную почву. Вот несколько комментариев абхазских пользователей, увидевших в нем рациональное зерно. «Вот бабла не нужно было давать, развратили всю власть». Конец цитаты. Кстати, да, после 2008 года напрочь исчезли наши предприимчивые ребята, которые умудрялись делать бизнес в невероятных условиях благополучия. блокады. Потом они смекнули, что намного проще просто пристроиться к политике, политикам и отрывать кусок пирога. Конец цитаты. От признания Абхазия, конечно, выиграла. Из-за чего проиграла, не скажу. Неприлично. Проиграла тоже закономерно. Но игра продолжается. Конец цитаты. Сегодня мы связались с членом Общественной палаты Абхазии Абисаломом Кварчия. И вот что он сказал по этому поводу.
Мы к этому стремились столько. Мы приобрели, наконец-то, независимость. Это такую вот ответственность на себя взяла Россия. И вы прекрасно знаете, какие политические издержки были, как это осуждалось. Но, тем не менее, это был такой шаг, без которого, наверное, сегодняшнее наше вообще существование как государство, неизвестно, какое оно могло бы быть. Как мы распорядились этим признанием? Как мы распоряжаемся нашей независимостью? Ну, это уже... другой вопрос. Я думаю, это исправимый вопрос. А если бы мы не были не признаны, там нам нечего было вообще исправлять. Наше непризнание способствовало возникновению этих, от которых нам сегодня тяжело избавиться. От разных полукриминальных экономических схем, криминальных схем. Вот это все как бы досталось нам в наследство, и мы тяжело очень, у нас получается все это изживать.
Как можно забывать, говорит Кварчия, о том положении, в котором находилась Абхазия до признания России, по сути положение изгоя, закрытой от мира территории.
Вот смотрите, 2001 год, первый раз, наверное, да, вот я повез 60 человек, детей, был, это проводило концерт Бабаевский, был всероссийский конкурс «Конфета моей мечты». Вот 60 детей, хотя там лимит был ограничен, но учитывая то, что мы как бы Абхазия, вот такая в тяжелой ситуации, ну, согласились, потому что 60 детей нужно было разместить, это нужно было 2 Юкаруса, их развозить по Москве, показывать и так далее. И что удивительно, наш, там были призовых мест много было, 3 детей наших Абхазии выиграли первое место на этом конкурсе всероссийском. Они получили, как подарок от компании концерна Бабаевского, поездку на Диснейленд в Испанию на 1 неделю за счет компании. Ну, дети бедные, счастливые, обрадовались, приехали сюда. Если вы помните, там 41-42 загранпаспорта мы им сделали. Испанское посольство не выдало им визу детям, потому что они считали только грузинскими паспортами так далее, как граждане Грузии. Мы были закрыты. Нам открыли окно в мир.
Общественно-политическому деятелю, герою Абхазии Аслану Кубахия, мы задали тот же вопрос.
Вот это признание 14 лет назад независимости Абхазии, можно ли говорить о том, что что-то мы потеряли от этого?
Ничего мы не потеряли, это глупости. Знаете, народ, который стремится к независимости, народ, который борется, это для него великое счастье, когда ее признают. А насколько мы грамотно этим пользуемся, это уже другой вопрос. Это наши издержки внутренние опять. Но как это так? В каком болоте жить все время? Да, признание дает особый статус стране, особые возможности и особую ответственность. У нас все получится, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Выше голову, все получится. Нытиков у нас всегда хватало, но я уверен, что наш народ гордый, он прекрасно осознает цели и задачи, и мы обязательно придем к процветанию нашей Родины, к процветанию нашего народа.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Что изменилось в Южной Осетии после российского признания? С таким вопросом к жителям Цкинвали обратилась наш корреспондент Зарина Санакоева.
14 лет назад Россия признала государственную независимость Южной Осетии. Что, на ваш взгляд, изменилось с тех пор в жизни республики?
То, что, во-первых, город очень сильно отстроили, построили красивые здания, возобновили здание, допустим, разрушенного университета. Люди стали красиво одеваться, люди себя чувствуют намного свободнее и раскованнее, чем они чувствовали себя до 2008 года. Да. Мы больше не боимся того, что грузины нас каждую ночь могут уничтожить. Мы знаем, что русские нас защищают. И мы вообще рады тому, что мы независимое государство.
Это, конечно, изменения серьезные. Если 14 лет назад Скибал лежал в развалинах, в руинах, сейчас более или менее это обустроенный город, где есть школы, учреждения, там, театр, университет. Ну, короче, все основные объекты, они сделаны достаточно неплохо. А другое дело, что за 14 лет мы не смогли так и создать более-менее развитую экономику. То есть реальный сектор экономики у нас как хромал, так и продолжает хромать. Вот это серьезная проблема. И, соответственно, из этого вытекает проблема безработицы, проблема занятости населения, которая в основном сосредоточена в государственном бюджетном секторе. А частный сектор у нас как был в полузачаточном состоянии, так и остается. Самое главное, в принципе, самое главное достижение, которое нам принесло признание, это, конечно же, обеспечение мира и безопасности. Да, если сравнивать с тем, что было, с тем, что есть во многих регионах, у нас в республике мирная обстановка, и людей разве что отвлекают время от времени внутриполитические баталии. Это что-то главное достижение, это мир, безопасность и как бы надежда на лучшее будущее.
Приятно ходить по улицам. Школы отремонтированы, детские сады отремонтированы. То есть ты знаешь, что твой ребенок учится, ходит в садик. Там прекрасные условия. То есть то, чего не было до признания. Ну, теперь как бы легче. Мне как маме легче на душе, что мои дети в хороших условиях учатся, ходят в садик. Ну, в целом, жизнь, конечно, стала лучше, намного лучше. Поэтому приятно, конечно, приятно. Будем надеяться на лучшее в дальнейшем.
За последние 14 лет, конечно же, очень много изменилось в лучшую сторону. Конечно же, люди ощущают себя более безопасно, потому что, опять-таки, Россия нас поддерживает всячески. И жить стало безопаснее, спокойнее. И, конечно же, это очень такая знаменательная дата в нашей истории. Мы столько к этому шли, столько боролись за эту независимость, за признание независимости, начиная с 89 года. И это действительно для нас очень знаменательная дата. Нужно сохранить эту независимость, независимое государство наше и развиваться с помощью России, конечно же. Так как Россия сейчас нас поддерживает, я думаю, для нас это замечательный шанс как-то самим подняться на ноги.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Кинвал.
Родственники продолжающих голодовку заключенных в Руставской тюрьме номер 6 заявляют об ухудшении здоровья некоторых из них. Несмотря на протест, который продолжается предположительно 2 недели, руководство учреждения продолжает молчать и игнорировать требования отбывающих срок. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
«Мы не прекратим голодовку до тех пор, пока не сменится руководство 6-го учреждения», говорится в заявлении более 30 заключенных Руставского пенитенциарного учреждения закрытого типа номер 6, распространенного местными СМИ. К крайней форме протеста заключенные прибегли из-за невыносимых условий, в которых им приходится пребывать изо дня в день, рассказывает юрист Центра прав человека Нестан Лондаридзе.
«Я была в пенитенциарном учреждении. Как заявляют голодающие, имеют место факты нечеловеческого обращения, им оказывают неполноценную медицинскую помощь. Это и есть причина их протеста. Кроме того, речь идет о комнате деэскалации, которую почему-то в последнее время используют для наказаний. Случается так, что даже по прошествии 72 часов максимально разрешенное время содержания в комнате заключенных спрашивают, ты осознал, почему ты здесь находишься? Если ответ отрицательный, их оставляют там. Подобный случай как раз произошел и с моим подзащитным».
Подробнее о происходящем в Руставской тюрьме номер 6 рассказывают сами заключенные. Через адвокатов они передали письменное сообщение телекомпании «Первели», в котором говорится:
«В тюрьме находятся заключенные, нуждающиеся в операции. Их не переводят в соответствующие клиники, а также заключенные с психическими расстройствами, которых тут не лечат и не переводят в психиатрическую клинику. Сотрудники разговаривают с ними вызывающе и оскорбляют. Ни в камерах, ни в туалетах нет вытяжек, а там, где есть, они не работают. В душевой стоит такой пар, что трудно дышать. Двери туалета разрезаны пополам, и установленная здесь видеокамера запечатлевает процесс отправления естественных потребностей. В прогулочных комнатах установлены тренажеры, но они сломаны, а новые не привозят. Сообщения, неугодные учреждению, не рассылаются, и нам систематически не дают осуществлять звонки по 3 месяца, чтобы как можно дольше держать нас подальше от членов семьи».
Накануне возле 6-го пенитенциарного учреждения прошла акция в поддержку заключенных. заключенных. В ней приняли участие родственники отбывающих срок и правозащитники, среди которых адвокат Фридон Сихуашвили.
Из 200 заключенных тюрьмы голодовку объявили более 70. Им говорят так: когда вы валялись на свободе, тогда и нужно было думать о лечении. Какое лечение вы требуете от нас здесь? Их наказывают, отправляя в карцер. Называют его комнатой деэскалации, где они приносят им воду или сигареты. Говорят: мы наплюем вам еду, и так ее ешьте, а если нет, то вовсе не ешьте. А вчера им заявили: хоть умрите, ничего не добьетесь, до вас столько людей здесь голодало. Что-то Тропаидзе заверяет заключенных в том, что он друг семьи Бедзина Иванишвили, и что никакой департамент или министр юстиции его не интересует. Говорит, что кто бы сюда ни пришел, я здесь руководитель.
Несмотря на требования участников акции, директор тюрьмы номер 6 Шота Тропаидзе отказался встречаться с ними. Ответ на обвинение отбывающих срок и их родственников в письменном виде распространила специальная пенитенциарная служба, назвав их попыткой грубо исказить существующую реальность.
Медицинский персонал круглосуточно оказывает услуги осужденным. При необходимости их обеспечивают консультации узкопрофильных медицинских специалистов, приглашенных из клиник гражданского сектора. Для плановых стационарных услуг на основании объективной оценки состояния здоровья их регистрируют в электронной базе данных и в порядке очереди оказывают им соответствующие медицинские услуги. В экстренных случаях безотлагательно. В течение последнего месяца 21 осужденному из указанного учреждения были оказаны медицинские услуги за пределами самого учреждения. Согласно уставу учреждения, осужденным не разрешается физически встречаться друг с другом и обмениваться перепиской информацией. Соответственно, так называемое совместное заявление заключенных, распространенное в СМИ, не соответствует действительности, сделано одним конкретным осужденным.
Однако собравшиеся вчера у исправительного учреждения родственники заключенных заверяли журналистов, что в протесте участвуют более 70 отбывающих срок. Среди них и супруг Русудан Чумашвили.
На данном этапе мой муж голодает уже 14 дней. За это время его состояние очень ухудшилось. Его необходимо перевести в больницу, однако его не переводят и придумывают тысячи причин. Я требую, чтобы с нами встретился господин Шота Тропаидзе и объяснил, что происходит. Они оправдываются и говорят, что положение не такое. И мы, члены семей заключенных, распространяем ложную информацию. Пусть придет и объяснит нам, где правда, а где ложь.
Тем временем правозащитники заявляют, что проблема, о которой заговорили в Руставской тюрьме, в большей или меньшей степени наблюдается в большинстве учреждений закрытого типа.
Это факты, которые должны иметь подтверждение. Они должны быть изучены. Необходимо просмотреть кадры с камер видеонаблюдения. Учреждение обязано соответствующим образом отреагировать на такие случаи и исправить ситуацию. Согласно нашим данным, в последний период, учитывая обращаемость заключенных, мы можем предположить, что ситуация ухудшилась по всей Грузии. Изучить все факты мы пока не можем, но нам часто жалуются на бесчеловечные отношения. К примеру, и заключенной Батумской тюрьмы. Если же руководство тюрем откажется предоставлять видеокадры, это вызовет подозрение, что все было сделано специально. Потому пенитенциарное учреждение должны сделать правильные шаги, чтобы предотвратить подобные подозрения.
Говорит Нестан Лондарица. На данном этапе заключенные и их родственники просто рассказали о существующей проблеме и обратили на нее внимание общественности. Свое обращение они направили народному защитнику Грузии, президенту, премьер-министру, министру юстиции, спикеру парламента, председателю парламентского комитета по защите прав человека, представителям оппозиции и Красному Кресту. На справедливое расследование можно рассчитывать только в том случае, если на проблему обратят внимание адресаты сообщения, уверены правозащитники. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси наш блогер Тенгиз Аблотия формулирует 4 безотказных способа понять, что вы находитесь именно в Грузии.
В большинстве стран мира есть какие-то черты, характерные только для них конкретно, или в особенности для них. Это может быть архитектурный стиль, число велосипедов на улицах, преобладание каких-то определенных брендов автомобилей, вид брусчатки на тротуарах и многое другое. У каждой страны что-то свое. При этом особенность может быть как хорошей, так и плохой. Это уж кому как повезет. Есть такие особенности и в Грузии. Как хорошие, так и плохие. Конечно, я не был бы сам собой, если бы сконцентрировал внимание на хорошем. Для этого у нас есть поправительственная телекомпания и меди, которые каждый день сообщают изумленному населению о том, что оно живет в динамично развивающейся благополучной стране с быстро растущей экономикой. Итак, первое, что вы увидите в Грузии, если пробудете здесь хотя бы на пару недель, не в качестве туриста. В каждом населенном пункте страны есть одна особенность. В каком бы вы городе ни находились, в столице или в глухой провинции, в продвинутом и относительно цивилизованном туристическом центре или глухом медвежьем углу, у них всех обязательно будет одно общее. В самом неподходящем месте, где-то близко к центру, будет рынок. И при этом обязательно крайне уродливый, разросшийся до неприличия, пополненный уличными торговцами, бродягами и пьяницами. Когда нормальный человек слышит слово «рынок», у него появляется вполне определенная ассоциация. Большое, просторное, полупрозрачное здание с торговыми рядами, где продается всякая всячина. По идее, так оно и есть, но это не про Грузию. Здесь рынок – это целый квартал уличных торговцев, всяких лотков на тротуарах, ржавых, обшарпанных киосков, полностью забитых торгашами подземных переходов и подъездов домов. Сам, собственно, рынок, как правило, занимает незначительную часть этого мира хаоса и тотальной дикости. При этом, как уже было сказано, не имеет никакого значения, что это за город. Даже в самом ухоженном, красивом и цивилизованном городе рынок обязательно будет таким же изгаженным и запущенным, как где-нибудь в провинциальной дыре. К примеру, в Тбилиси грандиозное скопище нечистот под названием «Дезертирский рынок» находится в 5 минутах ходьбы от туристической пешеходной зоны. Есть в этом какой-то сюрреализм. Вот вы сейчас практически в Европе. Вас окружает изысканная архитектура, модно одетые люди, разнообразные кафе и рестораны, толпы иностранных туристов. А потом бац, повернули в другую сторону, и вы в фильме про постапокалиптическую эпоху. Контраст получается совершенно фантастический даже по меркам СССР. Такое ощущение, что на одной территории случайно сосуществуют две совершенно разные страны, которые непонятно, что делают вместе. Следующее, что является абсолютно типичным явлением, по которому безошибочно можно понять, что вы находитесь в Грузии, это совершенно невероятное количество бродячих собак. Опять же, в этом деле мы значительно опередили не только Европу, где такого явления практически нет, но и пост-СССР, где бездомные собаки есть, но их значительно меньше. Где бы вы ни были, на самой-самой гламурной улочке старого города, где чашка кофе может стоить 2-3 доллара, или в самом заброшенном, забытом богом селе, вы обязательно увидите целые армии бродячих собак, которые иногда лениво дремлют на солнце, иногда о чем-то переругиваются между собой на своем собачьем языке. А иногда, в особенности, когда их много, они могут быть и довольно агрессивными. Стайки собак вы можете увидеть везде без исключения. В том числе у дверей дорогих ресторанов и даже у подъемников в престижных горнолыжных курортах, где гостиничный номер может стоить $150 в сутки. Вот вы платите $150, выходите на улицу, а там прямо у входа расположились 3 милых лохматых песика высотой под 0.5 метра. Вопрос, насколько совместимы $150 за номер и стайки собак у входа в престижный отель, ни у кого не возникает. В Грузии в настоящее время очень распространены, если можно так выразиться, проживотные настроения. Ах, чем вам мешают бедные собачки, посмотрите, какие они милые. Совсем шикарным получается совмещение двух этих явлений. Грязного, вонючего, огромного рынка с одной стороны и бегающих по нему днем и ночью бродячих собак. В 5 минутах ходьбы от гламурного центра города абсолютная невообразимая клоака в стиле худших примеров самых бедных и отсталых стран Африки. Особенно впечатляющая эта картина выглядит ночью, когда торговцы разошлись, но оставили на своем месте ржавые, наспех сколоченные прилавки, вокруг разваленные грязища и тут же лающие на прохожих бродячие собаки. Зрелище, которое стоит $150 в сутки за номер. Еще одна особенность Грузии в стране осталось большое количество частных домов, построенных еще в советское время. Поскольку значительная часть их возведена из кирпича, то выглядят они в целом прилично. Соответственно, сам по себе дом не может служить показателем наличия богатства или высокой бытовой культуры хозяина. Для этого есть нечто другое – заборы. Ох уж эти заборы – самый лучший индикатор, в первую очередь, культурного уровня его жителя. Заборы – это не про деньги и финансовое положение. Это про нее самую бытовую цивилизованность. Деньги тут в большинстве случаев вообще ни при чем. Покрасить забор и калитку стоит $10 за 20 лет. Смешно даже говорить, что кому-то такая мизерная сумма не по карману. Арман. Если вы приехали в незнакомый вам грузинский город и хотите узнать уровень культуры и финансовое состояние жителей, смотрите на заборы. Примерно в 2-3 случаях из 10 вы увидите новые массивные каменные заборы с различными орнаментами. Они явно стоят недешево и наглядно свидетельствуют о финансовом благополучии жителей дома. В остальных случаях сложнее. Это вопрос культур-мультур. Человек может быть вполне состоятельным, жить в нормальном доме, который укрывается за ржавым покосившимся забором. Никак не могу понять, неужели это так сложно просто купить краску и раз в 10 лет покрасить собственный забор. При кажущейся простоте вопроса, на самом деле он, как и все простое, очень сложный. Домовладельцам просто плевать, как выглядит входная дверь в их дом. Время от времени власти пытаются что-то предпринять, но в большинстве случаев ржавые заборы так и остаются непереходящей отличительной особенностью Грузии. Ну и четвертый в списке уродливых достопримечательностей страны – это пристройки. Соответственно, идеальная местная помойка выглядит следующим образом. Грязный базар с бродячими собаками, домами с пристройками, огороженными ржавыми заборами. Картина, увидев которую, вы сможете безошибочно утверждать – вы в Грузии.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.